Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программы «Благовещение». Я Евгений Данилов, ее ведущий, поэт и журналист. А в гостях у нас сегодня Ирина Бессарабова. Поэт, режиссер, сотрудник газеты «Православная Москва». Она заведует отделом культуры вот уже многие годы в этом издании, которое, конечно, многим хорошо знакомо. Добрый вечер, Ирина.
Здравствуйте, Евгений.
Мне бы хотелось, чтобы сегодня прозвучали ваши стихи и из вашего старого сборника «Неузнанная жизнь», и из того, который сейчас, насколько я знаю, готовится, как вы сказали перед эфиром, и рассказали бы, конечно, о том круге авторов, который примыкает к «Православной Москве». У нас не так много таких изданий, в общем-то, вполне на достойном уровне делаемых. Многие имена были открыты именно благодаря вам. Расскажите немножко о себе, о вашем приходе к вере и о вашем приходе к тому жанру, который принято называть русской духовной поэзией. У вас много замечательных стихотворений.
Спасибо, Женя. Я хочу говорить сегодня поменьше о себе, то есть о себе только стихами. Поэтому я считаю, что то, как вы меня представили, уже вполне достаточно. И сейчас вспоминать названия сборников, публикаций и фильмов, может быть, и не стоит. А стоит поговорить о том, что же такое духовная поэзия сегодня. Потому что это касается нас всех. И в том числе вопрос о приходе к вере тоже может быть как-то прояснен, если мы обратимся к тому, что мы читаем, что мы читаем сегодня. Вот, например, вчера на глаза мне попались прекрасные строки Инны Леснянской. «И ни капельки не жутко, что для музыки я есть только глиняная дудка, а не ангельская весть». Вот вам, пожалуйста, как поэт себя оценивает. Для меня вот такая оценка очень близка. Я тоже скорее считаю себя дудкой, но способный все-таки, если не передать, то воспринять и попробовать удержать в себе ангельскую весть. Стихи Инны Леснянской в нашей газете не публиковались, но мне бы очень хотелось сделать какую-то новую подборку, если, конечно, автор будет с этим согласен. Или вот такое стихотворение, которое тоже вдруг вчера открылось мне, совершенно неизвестного поэта Саша Бабулевич. «Свят свет тихий, тихий свет свят, свет свят тихий, тихий свят свет, свет тихий свят, свят тихий свет, света светей нет». Как трудно такие стихи читать.
Чем-то Микушевич.
Совершенно верно. Их трудно читать голосом, и как замечательно их читать глазами. И, ну вот, простите, душой они проникают. Вот, казалось бы, проще этого ничего нет. Только меняются местами три слова. Свят, свет, тихий. И тем не менее мы понимаем, что вот ткань поэзии все-таки здесь вот соткалась. Маленькая такая, небольшой плат, но можно его вот удержать в сознании и запомнить. Вот хотелось бы мне такого поэта разыскать тоже и посмотреть, что еще у него написано. Еще очень интересно поговорить о духовной поэзии с той точки зрения, как вообще сейчас воспринимается само понятие духовность. Я понимаю, что в значительной части общества, и не могу скрыть, у меня тоже иногда частое употребление этого слова вызывает некое отторжение. Почему? Я себе задала простой вопрос. Почему? Не от того ли, что часто оно упоминается в разного рода изданиях и в каких-то разговорах? Ну, я подумала, вот, например, слово «мама», да? Ну, какое слово звучит чаще? Миллионы уст повторяют его миллион раз в день, и взрослые, и маленькие, оно не тускнеет от этого. А вот со словом «духовность» что-то происходит. И мне кажется, что иногда, к сожалению, оно прикрывает собой некоторые корыстные интересы.
Ну, и девальвация происходит некая. Вот, и плюс мы можем вспомнить заповедь Господню «Не упоминай имя Господа твоего в суе», когда начинается постоянное повторение имени Господа, и слово «духовность» к месту и не по делу, и по делу, и без дела, вот это, конечно, девальвирует какие-то глубинные вещи. Это, конечно, не очень правильно.
Да, совсем неправильно, потому что все время подрастают свежие умы и свежие души, которые уже могут, понимаете, получить это слово как бы немножко затрёпанным и
затёртым,
и от этого не обратиться к первоисточнику. А для нас самое главное всё-таки питаться из чистого родника. Чистый родник для человека верующего, я думаю, вообще для человека — неважно, пишущего, или даже если он себя, как говорится сейчас, не позиционирует как воцерковленный человек, и все равно придет час, он обратится к Священному Писанию так или иначе, вольно или невольно, может быть, даже подсознательно, начиная его цитировать в душе, потому что мы рождаемся уже храмами Божьими, мы есть храм Божий, и Дух Божий живет в нас. И, ну вот, например, вчерашние евангельские чтения, меня это тоже очень впечатлило. Казалось бы, мы об этом множество раз говорили и читали эти слова. Вот устройство первого храма, да, вот само понятие святое святых, очень близкое понятие духовность, да, вот там написано во вчерашних чтениях, что за второй же завесой была скиния, и в первую скинию всегда входят только священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, который приносит жертву. Понимаете, вот поэзия и духовность — суть те понятия, куда нельзя так всуе забегать. Ну, мы об этом сейчас сказали. Но вот продолжает евангелист. «Входит первосвященник и приносит жертву за себя и за грехи неведения народа». Вот такие замечательные слова. «И за грехи неведения народа». То есть в святая святых, туда, где входа нет, ну, практически никому, да, вносятся наши грехи и наше неведение. И вот это вот соединение абсолютной тайны, неприкосновенности и совершеннейшей чистоты, Богородица туда была введена в трехлетнем возрасте, как нам известно, вот туда вносятся наше неведение и наши грехи. За это приносится жертва. Вот это соединение абсолютной чистоты и нашей человеческой сути, которая невозможна без искушения, без греховности. Вот это вот самое удивительное. То есть та надежда, которая дается нам всем. Мы можем из этого родника всегда питаться. Вот об этом не надо забывать. То есть есть опосредованные какие-то суррогатные выражения. Надо их сторониться. А вот к первоисточнику надо все-таки находить время, иногда обращаться. Это очень-очень душу укрепляет.
А у вас есть какие-то стихи, которые тем или иным образом затрагивают то, о чем мы говорили?
Да, вы знаете, есть. Ну, давайте, может быть, вот с чего начнем. Мне хочется прочитать стихотворение ветхозаветной темы, вот Исаака и Ревека. Все мы знаем этот сюжет, встреча Исаака с суженой, с невестой Ревекой. И я все время, обращаясь к этим текстам, в великопостные дни они читаются, всегда останавливалась на одной фразе. Исаак был в поле, остановился в поле и видит, идут верблюды. Мне всегда казалось, что персонажам этого сюжета присуща некая статика. То есть они неподвижны, а вокруг них и для них все движется. Я попыталась это в стихотворении выразить, потому что мне кажется, что многие библейские сюжеты построены на том, что человек находится либо в каком-то скованном состоянии, либо в состоянии ожидания. В общем, он замер. А вокруг него происходят некие события, которые отражают движение его внутреннее, душевное. Вот я попробовала это передать. Так, стихотворение называется «Исаак и Ревека», а эпиграфом к нему выбраны слова Владимира Соловьева: «Неподвижно лишь солнце любви». «И видит Исаак, идут верблюды, и между их мерцающих горбов, как бы в горах, чьи дальние гряды ночами кормят небо острой грудью, а утром молоко являет свет, который разливается повсюду, а небо отпадает, как дитя, насытившееся до новой ночи. Сидит Ревека в крывале мглы, идет к нему, сама же неподвижно, идет к нему, сама среди горбов. Кувшин и влага движутся навстречу великой жажде, тоже неподвижной, пославшей за невестою раба. Любовь прибудет посреди горбов движения. Все вращалось и текло. Чтобы эти двое были неподвижны, шел раб, верблюды шли, росла трава колючая, пески сдвигали брови на солнцем испекаемом лице пустыни. Направляясь к Исааку, пустыня шла, безмерный караван, шло небо, поторапливая звезды. Ревека дремлет, за горбы держась. Шло солнце, указывая всем дорогу, где золотистой дланью, где перстом. А Исаак их ждет, не шевелясь, как вкопанный среди святого поля, что тоже шло к нахлынувшим пескам. Ревека неподвижна меж горбов, Вокруг все шло от радости и страха, поскольку только так свою любовь и можно донести до Исаака.
Я хотел бы, чтобы еще прозвучали стихи, потому что поэт, приходя вот на наши поэтические посиделки, вполне уместно, когда он читает стихи и знакомит наших радиослушателей со своим творчеством.
Вот такое стихотворение, трагическое, мне кажется. Гефсимания. Факелы зажжены. Спит Гефсиманский сад. Снова подвижна тьма. Снова незыблем свет. И сокровенен рай. И всенароден ад. Чаша уже полна. Жертве спасенья нет. Факельных шествий круг кто очертил опять? Движутся. Крик, огонь, медью блестят мечи. Где ты оставишь след, если проснешься вдруг? Ах, ученик, не спи, трудный урок учи. Вот и горят тома, вот и могил не счесть. Сколько же поцелуй может родить руин? Воздух остекленел, он не проводит весть. Пламени языки помнят язык один смерти. Народ есть сад, вкопанный в почву лжи. Что там Иуда? Тень поднятых век вождя? Дай разобрать слова. Дай мне услышать жизнь. Солнце, упавший плат. Утренний шум дождя. Без названия. Лес подбирает с неба ни слова, и ни язык, и ни напев наречья. А только выражение человечье, почти неразличимое сперва. Я тоже так могу, но не пойду стоять в лесу, как в призрачном аду, где все сгорело, кроме досок гроба. Зачем я так? Ведь ясно, что мы оба, и я, и лес, у неба на виду. Но как оно сквозь землю протекло, небесное, нездешнее тепло, чтоб шевелить протоки корневые, и упрекнуть, и крикнуть «Вы живые!» и бросить дождь в больничное стекло. Великая среда, тишина, похоронные возгласы птиц реже, отзвуком, эхом и сном. И на влажной гортани дороги тень луны, бессловесный язык. Облака разметались на слоги без согласных. Ты так не привык. Безопорные гласные, стон. Переводчики тщатся, летя со страниц размягченных, как руки ветвей. Завтра все перескажут. Матвей, Марк, Лука, Иоанн, небеса. В пересохшей гортани гроза.
Ирина, у меня к вам такой вопрос. Вы, в общем-то, работали и в кинематографе, сделали несколько фильмов.
И работаю.
И работаете. Вот о последней работе расскажите. Я знаю, что она посвящена довольно тяжелой теме. Детям, тяжелоболеющим, тяжелобольным детям. Это как-то с крестьянством связано в то же самое время будет, да, вот эта работа?
Так получается, что все работы, свои основы связаны с верой. Они связаны с ощущением Христа в нашей жизни. И если бы было иначе, то, наверное, у меня просто совершенно ничего не получалось. Никто не может работать и жить, если не ощущает в себе присутствие веры. Вот апостол Павел говорит, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Понимаете, не надежда на ожидаемое, не надежда на то, что это исполнится, а осуществление ожидаемого. Вот, собственно, любое стихотворение или фильм для автора есть осуществление ожидаемого. А вот для того, чтобы это осуществление произошло, должна быть уверенность в невидимом. Когда ты начинаешь снимать фильм, ты еще не понимаешь, что же, собственно, будет на экране. Тебе хочется только найти некую суть явления и попробовать донести ее до зрителя. Я не буду рассказывать о картине, которая будет называться «Курс послушания». Есть такой термин, оказывается. Он относится к обучению слепоглухонемых людей. Подробности я сейчас не хочу раскрывать не потому, что это тайна, а потому что говорить об этом коротко не получается. Итак, фильм будет называться «Курс послушания». Послушание в самых разных значениях этого понятия. И уверенность в невидимом для меня — это уверенность в том, что я смогу передать внутренний мир закрытый этих людей, и их уверенность в том, что их видят и слышат, хотя их мир составляет нечто невидимое. Вот это для меня было очень важным. А по сути, речь там идет о детском доме, о котором, может быть, не все знают. Вот все знают, где у нас Свято-Троица Сергиева Лавра. Туда многочисленное паломничество совершается ежедневно. А там совсем рядышком с самой Лаврой есть детский дом для слепо-глухонемых деток. И там есть совершеннейшее сокровище в этом доме. И ангельское состояние этих детей, ну, конечно, не могло не откликнуться в Лавре. И в Лавре стали их окормлять, им помогать. Нашелся священник, который выучил язык жестов, тактильное общение с этими детьми. И представьте себе, там происходят даже исповеди вот таким образом. И дети выражают трудноописуемые чувства. А священник, отец Мелитон, молодой священник, который специально учился на тифло-сурдопереводчика, то есть переводчика слепо-глухонемых людей, прекрасно с ними общается и дружит, и открывает им мир. Они все равно, не говоря, а присутствуя на экране, говорят больше, чем я, потому что у них особый способ общения, мне недоступный и очень яркий.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Благовещение» сегодня поэт, кинематографист, заведующий отделом культуры газеты «Православная Москва» Ирина Бессарабова. Я бы хотел, чтобы прозвучали еще ваши стихи.
Хорошо.
Почитайте нам что-нибудь.
Раз уж мы заговорили о том, что питает наше творчество, да, каждый здесь, конечно, может обратиться к своим колодцам, к своим образцам. Но есть что-то, принадлежащее всем. И вот об этом принадлежащем всем, как вот я приводила евангельскую цитату «Святое святых», есть такие же драгоценности, такие же святыни у нас в литературе, общедоступные совершенно. То есть просто взять книгу с полки, даже в библиотеку часто не надо ходить. Это все, что у нас есть под рукой. Но обращаемся ли мы к этому в нашей суете? Не слишком ли мы себя обкрадываем? Вот я хочу сказать, что 2007 год — это год был 70-летие 1937 года. Без подробностей, без углублений в эту тему, мне бы хотелось остановиться только на одном произведении, написанном в 1937 году. Это стихи Мандельштама, стихи о неизвестном солдате. Это абсолютно объективно, что это просто драгоценность человеческой цивилизации. Сказать, что Мандельштам слышит свое время, это просто, ну, как бы школярский такой ответ. Он чувствует вечность, он с ней говорит совершенно запросто. А самое главное, что этот разговор, он транслирует нам всем. Пожалуйста, вот, берите, питайтесь этим. Это очень серьезные стихи, и к ним еще предстоит подойти как следует и понять их глубину. Он сам был ошеломлен, когда он писал. Он не понимал, что на него снизошло, что это за откровение такое. Он только чувствовал, что вдохновение превышает его разумение. Ну, все мы помним, да, как начинаются эти стихи. «Этот воздух пусть будет свидетелем, дальнобойное сердце его, и в землянках всеядный и деятельный океан без окна вещество. До чего эти звезды изветливы, все им нужно глядеть, для чего? В осуждении судьи и свидетеля в океан без окна вещество. Помнит дождь неприветливый сеятель, безымянная манна его, как лесистые крестики метели океан или клин боевой. Будут люди холодные, хилые, убивать, холодать, голодать. И в своей знаменитой могиле неизвестный положен солдат. Научи меня, ласточка хилая, разучившаяся летать, как мне с этой воздушной могилы без руля и крыла совладать». Я не буду читать стихотворение до конца, во-первых, потому что оно большое, во-вторых, потому что оно с трудом укладывается в контекст вот каких-то наших других разговоров. Я просто хочу сказать, что раз уж дата такая, вот вспомнить еще и эту дату. Кстати, я приведу только одно свидетельство об этом стихотворении. Это свидетельство Иосифа Бродского, который сумел выразить то, что сейчас вот мне, например, было бы очень сложно так сформулировать свое отношение к этому произведению. Он пишет: «Если честно, я не знаю ничего в мировой поэзии, что может сравниться с откровением четырех строк из стихов о неизвестном солдате, написанных за год до смерти». И Бродский приводит эти четыре строчки. Послушайте, насколько они современно звучат и насколько они еще требуют своей расшифровки. «Аравийское месиво, крошево, свет размолотых в луч скоростей и своими косыми подошвами луч стоит на сетчатке моей. Грамматика почти отсутствует, продолжает Бродский. Но это не модернистский прием, а результат невероятного душевного ускорения, которое в другие времена отвечало откровениям Иова и Иеремии. Этот размол скоростей является в той же мере автопортретом, как и невероятным прозрением. За спиной Мандельштам ощущал не близящуюся крылатую колесницу, но свой век волкодав. И так далее. И я желаю, ну, если не всем, то многим перечитать эти строки, потому что совершенно точно их проекция направлена в наш день и в наши проблемы. Это те откровения, равные которым мы можем встретить на страницах Священного Писания. Поэтому мне казалось очень важным сказать об этом.
Может быть, вы что-то прочтете из недавно написанного, что было инициировано вот этими размышлениями, вот
удивительно,
переживаниями
да,
вашими?
Да, удивительно, что мы ведь об этом совершенно не договаривались. Я просто хотела перейти к одному своему стихотворению, написанному под впечатлением стихов о неизвестном солдате. Я даже не смогла ничего сделать с собой, они написаны той же строфикой, тем же размером. Но это мой опыт, конечно, совершенно несравнимый, наискромнейший, но, тем не менее, я могу говорить, поэтому хочу сказать. Нас еще посещают признания откровенных устойчивых звезд, пошатнув, раскачав мироздание, небо словно за сердце взялось, и, роняя бессильные стоны, разрывая себя на куски, убиваясь, что нас миллионы, собирая восходов полки, собирая захватов, закатов, убегающий сильный размах, небо скажет, оно виновато в том, что свет рассыпается в прах, что возлюбленный свет из соломы от овечьих распухших ноздрей уходил на безумные склоны и не клялся отвагой своей. Чья же воля вращает рождений и смертей расколдованный круг, как закваску, поток сновидений выпуская из пристальных рук. И зачем мне небесный осколок вместо сердца, что в горле стоит? Для чего закуток и поселок и другого осколка магнит? Так скажи нам, поток незабвенный, просто да, просто нет, просто есть о пространстве руки и вселенной, где осколков небесных не счесть. Ты собьешь их в подобие созвездий, языка, обихода, семьи, мне отмщение твердя, мне возмездие, рассыпая бесстрашные сны. Двум осколкам, прижавшимся туго, осветившим пришествие вод, никогда не увидеть друг друга в виде правильно сложенных звезд. Только зная, как лона осколков наполняются светом детей, как потом трясогузские волки пьют вино из купели твоей. И столки на высоких коленях, алфавит, обиход и язык, повторяя несметных рождений, кристаллический кодовый крик. А потом, уложив на странице, на холодной, как лед, простыне мое тело, заглянешь в глазницы и вернешь этот крик только мне. Вот такие стихи, но они связаны и со стихами о неизвестном солдате, и с тем моим опытом общения с детьми, для которых трудно подобрать слова. Вот то, о чем мы говорили раньше, о моей работе документальной. Удивительно, как безязыкость, как бессловесность бывает глубока и мудра. Человеку, пишущему, просто невозможно не пытаться это выразить. Вот я попыталась.
А дети есть? Были среди этих детей дети-поэты, дети, которые тяготеют к писанию стихов?
Об этом в общепринятом смысле говорить сложно. Ребенок не пишет и не говорит, он не разговаривает, а слепо, глухонемые дети. Там поэтическое восприятие мира иначе выражается. Вот, кстати, тут на помощь и пришла кинокамера. В том, как они читают брайлевским шрифтом набранные молитвы, в том, как они звонят в церковные колокола, а усилиями Троицы Сергиевой Лавры у них есть теперь домовой храм прямо там, в их интернате. Это удивительно. В настоящий храм я там была. И не слыша звона этих колоколов, они отчаянно бьют. Они звонари, которые не слышат внешнего звука, но сердца которых переполняются радостью. Это видно по их лицам.
Да, очень тяжелая тема. Я думаю, что фильм, тем не менее, получится и будет иметь своего зрителя. А сейчас мне хотелось бы, Ирина, чтобы вы еще нам что-нибудь почитали уже в завершении нашей беседы.
Замечательно. Хорошо, спасибо огромное за такую возможность. Без названия. Я шла в послесмертие, спокойно, как в дом, где яблони, нежные щеки касались меня побелевшим огнем, и детство глядело из щелки умерших внимательных глаз. Синева срывалась с цветов и стлевала, и птицы пытались составить слова, которые смерть исклевала. Они поднимали сметенную речь и в клювах держали, как в зыбках, как будто бы знали, что нужно сберечь след слов человеческих зыбких. Апостол сказал, что не смерть, а любовь покроет слова и поступки. Толки, мое небо, мозаику снов в прозрачной колодезной ступке. Я шла в послесловие, спокойно, как в ночь, как в дом, и молчание речи все длилось. Ей птицы пытались помочь. Умри, возвращайся. До встречи. Икона Рождества. Полукруг над пещерою звездным терновым венцом, а ярчайшая всех смотрит прямо младенцу в глаза. Мы, как конь и корова, так близко, что дышим в лицо так бесстрашно, как скот. Но к нему придираться нельзя. Лоб и губы, и руки, и тайные помыслы все, и соломенной крепости веру, и даже суму, припадая упрячем в рождественском теплом овсе, нас впускает икона в пещерную чистую тьму. Все знакомо. Иосиф, волхвы, пастухи и стада, даже ангелов хор, Соломея с кувшином. Тропарь треплет крыльями в горле, и каждый вошедший сюда сам себе и младенец, и старый церковный ключарь. Но узнавшая больше, чем все мы земные, чем те, притекавшие прежде и ныне идущие, к ней отвернулась от яслей. Лишь своды в своей немоте прозревают с ней камни фавора, когда Моисей с Ильей так спокойно взирали на узнанный свет, ослепляющий учеников у подножья горы. Рождество и свечение. Волхвы осторожно, след в след, тихо входят за нами и вносят с мороза дары. Лотова жена. И у застывшей Лотовой жены рождались дети, тут же столбенея. И все-таки они росли немые, передвигаясь медленно во рву соленым камнем стиснутого зрения. Сочувственно сгоревшие деревья пускали к ним побеги и листву, переплетясь, входили в наши сны с детьми ее, а часто вместе с нею, и вновь цвели во времена иные. Как дети. Умница Каин, построивший город, тихо подходит к нам, дышит землею. Авель, восставший, с Лазарем рядом стоит. Несколько женщин, нежные дети, вставшие впереди. Даже Иуда с чахлой осинкой, посохом ломким в руках, словно чернец из скита. Как же ты, Господи, будешь делить? Или, как дети, мы позабудем, где право, где лево. Христофор. Этот камень громадный расправит могучие плечи, отойдет от реки в своем алом хитоне гора. Это лишь человек, и глаза у него человечьи. Он на берег прилег, чтоб забыть обо всем до утра. Торопливый рассвет раздробит зеркала на осколки, заморщинит, затреплет речную холодную гладь. И придут сюда люди, придут их страдания и склоки, их любовь и проклятие, и снова придется вставать. Это очень легко — брать сухое или пышное тело и нести на себе, не касаясь ногами земли. Неизвестные птицы опять до него долетели, но на плечи присесть, испугавшись, они не смогли. Да, какие-то птицы, но легче, чем их оперенье, этот крошечный мальчик в холщовой рубашке до пят. «Ну, быстрее, собакоголовый, иссякло терпение, переправь, отнеси нас!» Безумные люди вопят. Только мальчик стоит в стороне, на траве молочая, и горчайшие капли свернулись на белых ступнях. Ах, как птицы кричат, лишь одни на земле замечая, что безмолвное солнце уже рассыпается в прах. Он подходит несмело и просит: «А может быть, можно и меня на тот берег, туда, где огонь вдалеке? Этот камень громадный ребенка берет осторожно. Ах, как легок ты, мальчик! Бежал бы ты сам по реке!» «Не пришло еще время». «Что? Время еще не настало? Я пойду по воде, ты увидишь, что это не сон. Ты как перышко, мальчик. Откуда и кто ты?» «Устала», — вопрошал человек, расправляя по волнам хитон. Но ребенок молчал. «Он тяжел, как корабль с парусами», — прошептал человек и не смог обратить к нему взор. А прозревшие птицы кричали людскими словами: «Осторожней неси этот мир, этот свет, Христофор».
Спасибо, Ирина. Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программы «Благовещение» была поэт, кинематографист, журналист, зав. Отдела поэзии газеты «Православная Москва» Ирина Бессарабова. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да поможет вам Господь.
Спасибо, всех благ.